Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 112 выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического аудиошоу на просторах русскоязычного интернета. Веду его, как обычно, для вас я, Антон Поздняков, а выходит наш проект на сайте birdicast.com, куда я вас всячески стимулирую позаходить, особенно если вы слушаете нас первый раз и не знаете о Бердикасте и о наших остальных проектах, наших остальных подкастах. Сегодня, к сожалению, не получилось, как я и планировал, записаться с гостем. Мы откладываем это на чуть попозже, однако, уверяю вас, гости будут в самое ближайшее время и причем весьма интересные. Надеюсь, вам понравится. Ну а пока что я попытаюсь удовлетворить ваш интерес к познанию, к науке, ответив на самые интересные вопросы, которые мне задавали, потому что вопросы свои вы можете задавать. Кстати, есть для этого централизованный способ. Можете пройти в Twitter и с хэштегом The Big Bird Theory в одно слово, прям как название нашего подкаста, написать вопрос, и в одном из эфиров я его озвучу, соответственно, и на него отвечу. Так это у нас работает. Иногда я их встраиваю, если вопросы небольшие, в конце выпусков. Иногда вы задаете действительно сложные вопросы, над которыми приходится поресерчить, почитать, как-то посоставлять ответы, потому что не на все сразу можно ответить. Но хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы их задаете, потому что, во-первых, это значит, что вы любознательны, вы интересуетесь интересными темами, а я, собственно, этого и пытаюсь добиваться, чтобы стимулировать в людях вот эту самую любознательность, интерес к не только к науке, вообще к любой сфере жизни. В любой сфере жизни очень важно задавать вопросы: а почему, а как это работает, а может ли это работать по-другому и так далее. То есть вопрос «почему» вообще, наверное, один из главных, потому что только понимая суть, мы сможем понимать всю концепцию. Но, кроме этого, вы еще заставляете своими вопросами меня пораскинуть мозгами зачастую, что-нибудь интересное почитать, что-нибудь интересное для себя узнать, и мне это тоже очень нравится, мне вообще очень импонирует, как у нас построено наше сообщество, и то, как вы реагируете на выпуск, то, какие отзывы вы пишете, как на сайте, так и в Твиттере, так и мне в личку много людей пишут. Так что спасибо вам за ваши вопросы, и сегодня этот выпуск, если так можно выразиться, тематически проспонсирован нашими слушателями. Читатель на нашем сайте с никнеймом Алишко спрашивает, что происходит с пространством и временем по мере расширения Вселенной, меняют ли они как-то свои свойства? Спасибо. Действительно, вопрос резонный. Мы знаем, что наша Вселенная расширяется, у нас есть для этого эмпирические данные, и, соответственно, современное понимание физики, астрофизики и, в принципе, наука трактует это так, что у нас есть пространство-время, и оно расширяется. Соответственно, для этого мы ввели такое понятие, как темная энергия, это такое свойство пространства-времени, которое позволяет ему расширяться. И действительно, у нас получается, что расширяясь, у нас увеличивается процентное соотношение темной энергии, так как количество темной энергии прямо пропорционально объему пространства-времени, если это так можно сказать. Об этом я рассказывал в предыдущих выпусках, я надеюсь, что найду и дам ссылочку на это. Но в целом, если подытоживать и отвечать непосредственно на вопрос, то мы подразумеваем, что физические взаимодействия не меняются. То есть да, у нас есть расширяющее пространство-время, но при этом законы физики, которые в нем действуют, они остаются постоянными и со временем не меняются. По крайней мере, со времени через там, несколько мгновений после Большого Взрыва, потому что в моменты инфляции, скорее всего, и до инфляции, когда у нас был вот этот вот кварко-глюонный суп, все было очень-очень горячим, и не совсем было понятно, как разделять пространство и время, и, в общем, туда физика не очень пока что понимает, но вот все, что было после этого, мы предполагаем, что законы физики особо не меняли. Собственно, если они менялись, и мы не можем сказать, как они менялись, мы особо не можем и смотреть назад во времени. Однако, наблюдая далекие галактики, которые, соответственно, свет от которых долетает до нас через определенное количество времени, многие из них очень старые, некоторые из них весьма близки по времени к самому большому взрыву, то есть порядка там 13 миллиардов лет, что-то в этом роде, есть галактики, которые мы видим спустя такой временной промежуток, для них работает все похоже точно так же, как и для нас. То есть, точно так же формируются галактики, они похожим образом себя ведут, они похожим образом излучают свет, у них похожим образом формируются звезды, соответственно, предполагать о том, что законы физики в течение истории, то есть, соответственно, с расширением пространства-времени, как-то менялись, мы не можем. И на этом во многом строится вот космологическая история, когда мы пытаемся смотреть назад во времени, глядя на то, что долетает до нас из космоса. То есть мы по-любому предполагаем, что законы физики не меняются. Меняются характеристики пространства-времени, но законы физики остаются такими же. Пользователь в Твиттере с ником Попов Виталий спрашивает, как управляются зонды, ведь сигнал от аппарата до нас и обратно идет довольно долго, и получается, ими управляют вслепую. Да, действительно, зондами во многом управляют вслепую, потому что действительно до них достаточно долго, иногда там десятки минут летит сигнал. Соответственно, зонды должны иметь какую-то долю автономности. И сигналы на них передаются не в реальном времени, как вот вы, когда, например, управляете машиной, вы нажимаете газ, ну, почти сразу, чем лучше машина, тем более сразу, вот, колеса начинают крутиться. Вы, соответственно, можете реагировать, можете нажимать на тормоз, машина почти сразу останавливается. Вы поворачиваете руль, она едет вправо или влево, в зависимости от того, в какую сторону вы это поворачиваете. Но вот в случае с зондами, в силу ограничений скорости света, мы уже испытываем ее на себе, да, когда пытаемся управлять тем же марсоходом, ведь сигнал туда летит, по-моему, порядка 20 минут, что-то в этом роде, в зависимости от положения спутников, положения Марса. Ну, в общем, достаточно долго, и сказать просто «поверни направо», а надо помнить, что результаты еще должны прилететь обратно, то есть вы вот это время должны умножать на 2, если вы хотите получать какой-то фидбэк от того, чем вы управляете. Все это не очень практично, поэтому для зондов, для вещей, которыми мы управляем достаточно далеко от нас, разработаны, естественно, специальные автономные системы, которые понимают команды и записывают их наперед. В случае марсоходов можно расставлять, ну, им передают команды, там, передвинься вот в такую-то точку за такое-то время, и дальше уже марсоход делает это автономно. Он распознает преграды, он распознает какие-то неровности, и дальше уже разрабатывает для себя оптимальный маршрут. Точно так же мы работаем и с зондами. У зондов тоже есть собственная система навигации, собственные способы работать автономно. Он получает команду, что нужно сделать, в какую точку времени, и дальше он уже эту процедуру будет производить сам. Соответственно, для зонда нужно очень хорошо знать несколько вещей. Нужно уметь распознавать положение в пространстве зонда, соответственно, нужно это делать уметь как с Земли, так и с самим, с помощью устройств, которые установлены на самом зонде. Нужно уметь рассчитывать скорость, нужно иметь хорошую модель Солнечной системы. Соответственно, получается, чем лучше мы имеем модель Солнечной системы, если мы особенно рассчитываем какие-нибудь гравитационные маневры, когда нужно использовать там какую-нибудь планету, например, ту же Землю, как происходит, например, в случае с аппаратом Осирис-Рекс, который сейчас летит к астероиду Бену, чтобы там приземлиться, а потом прилететь обратно на Землю. Соответственно, чтобы разработать такой маневр, нам нужно иметь цифровую модель Солнечной системы, понимать, как это все работает, в какой момент времени, где будут находиться какие небесные тела. И с помощью этой модели мы строим маршрут наперед. То есть мы как бы путешествуем вперед во времени в нашей модели и пытаемся понять, где нужно в какой момент находиться аппарату. Аппарату уже потом передаются координаты, в какой момент времени он должен куда повернуться, как находиться, какие двигатели для этого включить. Все это рассчитывается предварительно, а потом вот этот вот набор команд передается на аппарат. Соответственно, чем более хорошо мы моделируем нашу Солнечную систему, тем точнее мы можем быть в управлении нашим аппаратом. Вот тот же зонд Кассини, если взять, отличный пример, кстати, тот же зонд Кассини, который сейчас в третий раз уже успешно прилетел между Юпитером и его кольцами, на нем есть прям очень-очень хорошая система наведения, система навигации, наверное, правильно будет сказать. Он очень хорошо ориентируется в пространстве, в частности, и помогает ему это достичь то, что он не использует солнечной батареи. Соответственно, он довольно компактный, несмотря на то, что зонд Кассини, кстати, довольно большой, и если посмотреть на фотографии, там, где с ним рядом человек, человек смотрится довольно маленьким существом рядом с зондом Кассини, а вы знаете, что как на фоне картинок с Сатурном Кассини, конечно, смотрится крохотным, вот. Но на самом деле это довольно большая штука, однако по меркам зондов, то, что он не использует солнечные батареи, которые там не работают как солнечный парус, не вносят какую-то дисторцию в путь, то, что Кассини достаточно компактный, позволяет ему очень хорошо управляться. То есть он такой отзывчивый и очень точный в своем местоположении. Достигается это, собственно, за счет того, что он использует радиоизотопный источник энергии на борту. И может за счет этого получать энергию. И, кстати, как раз вот эта энергия у него еще на десятки лет вперед, а горючее для двигателей заканчивается. Именно поэтому заканчивает миссию Кассини. В общем, я думаю, что я ответил на вопрос. Действительно, зондами управляют почти вслепую. Мы вместо того, чтобы видеть непосредственно, как мы видим, да, из-за лобового стекла в машине, мы скорее имеем модель Солнечной системы и умеем передавать набор команд, а потом получать результаты, которые мы получаем из сенсоров зонда, уже на Землю анализировать и, если нужно, вносить какие-то коррективы в нашу модель. Пользователь с Твиттера с ником Степан Пугачев спрашивает, что происходит с атмосферой при сгорании в ней космического мусора? Влияет ли это на озоновый слой и другие свои атмосферы? И еще один вопрос был от пользователя с ником Кузнецов Александр. Как обстоят дела с космическим мусором, а то не сможем улететь из-за затора на дорогах? И мне кажется, это два связанных вопроса. Значит, что нужно сказать в первую очередь? Во-первых, действительно, проблема космического мусора, она есть, она никуда не делась. И сейчас разрабатываются решения, как эту проблему устранять. Дело в том, что действительно огромное количество спутников, огромное количество мусора, который там является сломанными спутниками и другими нефункционирующими штуками, которыми являются на орбите, они действительно мешают нашим космическим кораблям, мешают выходить в космос, но проблема зачастую переоценена, и вот почему. Вернее, как? Она-то очень важная, я не пытаюсь сказать, что проблемы не существуют, поймите. Я хочу сказать, что зачастую, когда вы видите какие-то фотографии, картинки, слышите о там, количестве кусков мусора, которые сейчас трекают наши устройства, кажется, что это какое-то невероятное, там, десятки тысяч кусочков, и ты думаешь, какой кошмар, это же очень большое количество. Но стоит понимать, что это действительно большое количество, но Земля, она огромная. И то количество мусора, которое мы выбросили, оно довольно мало, потому что, ну, если посмотреть, знаете, на какую-нибудь картинку, на которой указаны, вот есть хорошая анимация, постараюсь найти ее, вставить ссылочкой в шоу-ноуты, где показаны вот эти вот кусочки мусора, которые летают, о которых мы знаем, и траекторию которых мы знаем. И вот если посмотреть, кажется, что Земли почти не видно из-за этого мусора. То есть, если смотреть из космоса, там скоро надо будет так разгребать, чтобы посмотреть на облачка и океаны, но на самом деле это не совсем так. Представьте себе, сколько автомобилей находится по всему миру. И представьте теперь себе, что будет, если их вот рассредоточить по всей Земле равномерно. То есть, да, у нас есть мегаполисы, в которых их скопление довольно большое, но в то же время, если их рассредоточить, то и вот уронить вас потом в любое рандомное место Земли, то я думаю, до того, чтобы найти ближайший автомобиль, вам придется пройти довольно долго. Вот. А теперь стоит еще понимать, что когда вы видите картинки и иллюстрации, то большинство кусков мусора, оно там, ну, максимум несколько сантиметров, да, там десятков, может быть, сантиметров в длину. Да, это большая опасность, если такая штука попадет в ту же МКС, это будет большая катастрофа. Но при этом мы знаем, где они находятся, и относительно Земли, то есть относительно той площади сферы, которая окутывает Землю, это все равно довольно мало. То есть, да, действительно проблема существует, и когда, кстати, вот эти вот огромные по меркам космического мусора, на самом деле не очень большие кусочки мусора входят в атмосферу, они просто сгорают, никакого проблемы они не создают. На самом деле огромное количество метеоритов каждый день, метеоров, правильнее будет сказать, попадает в атмосферу Земли и сгорают там, и ничего с ними не происходит. Сгорают и сгорают. Как-то так. То есть, еще раз, проблема существует, однако она не такая критична, как многие себе представляют, посмотрев на картинки и иллюстрации, которые обычно сопровождают новости о космическом мусоре. Дариус Варно в Твиттере спрашивает, что будет, если в коробку, которая внутри полностью отражает весь свет, поместить источник света и потом ее открыть? И действительно, это весьма интересный мысленный эксперимент. Если мы, получается, помещаем лампочку, источник света, внутрь коробки, которая внутри полностью все отражает. Включаем лампочку, лампочка начинает испускать фотоны. Фотоны отражаются и остаются внутри коробки. Соответственно, если мы подержим лампочку достаточно долго, то там накопится большое количество фотонов, которые вот так вот летают внутри, отражаются от всего. И если мы подождем достаточное количество времени и откроем, нас должна озарить вспышка света. То есть такую штуку можно использовать как оружие, потому что если накопить там достаточное количество энергии, то всплеск будет достаточно, чтобы там повредить человека. Ведь так? Да, действительно это так. То есть если мы помещаем источник света в коробку, которая все полностью отражает внутри, мы действительно сможем задержать там свет и накопить, скажем так, фотоны, и они потом вырвутся наружу. Однако у нас есть проблема, таких коробок не существует. Даже если взять наши самые эффективные зеркала и сделать из них какую-то вот такую коробку, сферу, неважно, штуку, которая не выпускает свет наружу, то их эффективность там будет порядка 98, что ли, такого процентов. В лабораторных условиях, наверное, можно достичь больших результатов, то есть более хорошие зеркала сделать, но при этом все равно, учитывая то, что скорость света очень-очень большая, соответственно, свет проходит по этой коробке много-много-много раз, отражается оттуда множество раз, и даже если мы оставим 99,99999% эффективности зеркала, этого будет достаточно для того, чтобы свет поглощался, фотоны вот эти поглощались за там доли секунды. Если мы говорим о рекордах удержания света вот в таких светоудерживающих штуках, которые за счет отражения удерживают свет, там речь идет о действительно вот, о мировые рекорды, это доли секунды. Так что, к сожалению, это так не работает. То есть, если взять мысленный эксперимент и предположить себе, что существует действительно такая коробка, которая абсолютно отражающая внутри, то да. Такое можно сделать, но, к сожалению, таких коробок не существует. Однако, если у вас есть 6 кусочков зеркала квадратных, одинаковых, и кусочек скотча, с помощью которого вы можете сделать такую коробку, которая внутри будет полностью из зеркала, у вас есть замечательный способ сделать очень классную фотографию. Что для этого нужно? Для этого нужно, собственно, сделать такой кубик, который будет внутри зеркальным, поместить туда фотоаппарат и поместить туда источник света. Закрываете кубик и каким-нибудь образом спускаете затвор фотоаппарата и получаете просто бомбические фотографии. Туда можно ставить какие-нибудь фигурки, можно ставить объекты, и получается что-то типа, если вы смотрели Интерстеллар, я надеюсь, что вы смотрели Интерстеллар, то вот этого самого тессеракта, в котором находился Купер. И все это вот так действительно, действительно такое прям красивое. Надо будет, кстати, достать где-нибудь 6 кусочков квадратных зеркала и сделать такое, выложить в Твиттер собачка Берди Фири, на которой, я надеюсь, вы, кстати, тоже подписаны. Так что, если вы не подписаны, подписывайтесь, там вкладываю, стараюсь выкладывать актуальные новости из мира космоса, чтобы вы не ждали до четверга, чтобы о них узнать. Ну и там фотографии, гифки, вот это все тоже стараюсь поддерживать хороший уровень интересности контента. Так что подписывайтесь, собачка Берди Фири. Ну и последний на сегодня вопрос, который, наверное, самый, как мне кажется, интересный. По крайней мере, оценивать интересность, да, как-то сложно, но для него мне пришлось больше всего поресерчить, повспоминать. Александр Тарасов в Твиттере спрашивает, может ли причиной нестыковки квантовой механики и общей теории относительности быть теорема Гёделя о неполноте? Что же такое теорема Гёделя о неполноте? Это довольно интересная штука, которая достаточно просто формулируется, но очень сложно доказывается. Естественно, доказывать я вам ее не буду, потому что доказывать математически, да, пусть даже такие связанные с логикой теоремы в аудиоформате, это весьма сложно. Для этого нужна как минимум доска и много-много времени, которого у нас нет. Поэтому давайте для начала введу вас в курс, если вы вдруг не знаете, а если вы знаете, слышали о такой штуке, как теорема Гёделя о неполноте, то напомню вам, что это такое. А потом мы поговорим, как это может быть связано с нестыковками общей теории относительности и квантовой механики. Итак, для того, чтобы понять, что такое теорема Гёделя, нам нужно одно базовое определение. Это формальная система. Что же такое формальная система? Формальная система состоит из двух множеств. Двух конечных множеств, что важно. Первое множество – это аксиомы, то есть это входные данные, а второе множество – это правила, это способы логического вывода. То есть, если мы, например, говорим о геометрии, то у геометрии есть аксиомы и то, как мы эти аксиомы можем применять, да. То же самое можно сказать о математике. У нас есть какой-то набор постулатов, аксиом, которые мы принимаем, и есть способы с этими аксиомами как-то оперировать. То есть, 2 плюс 2 – это 4, да. То есть, в данном случае у нас есть сложение, это способ, это правило, по которому мы работаем. Если же мы потом это все между собой соединим, то есть если мы соединим аксиомы и правила, то есть возьмем из этих аксиом, выводим всякие теоремы, используя вот эти самые логические правила, то у нас получится предметная область. В данном случае легко это объяснять на геометрии, потому что все учили геометрию в школе, все знают, что геометрия основывается на аксиомах, соответственно, и мы потом из аксиом строим теоремы, их доказываем, и дальше ими можем оперировать. Соответственно, предметная область в данном случае – это геометрия. Однако возникает интуитивный вопрос, который сформулировал полноценно такой математик, как Гильберт. Я думаю, вы слышали о пространствах Гильберта. И он задавался довольно интуитивным вопросом, что может ли вот эта самая предметная область, математика, быть описана с помощью формальной системы? То есть можно ли представить математику в виде формальной системы? Грубо говоря, то есть чтобы у нас было конечное множество аксиом и конечное множество правил. То есть, грубо говоря, как это можно перефразировать, используя вот такой современный, да, понятный нам язык? Можно ли сказать, что вот все правила математики, вот все аксиомы в математике, воткнуть их в компьютер, и компьютер понял всю математику. Вот он сделал нам, вычислил любую возможную теорему, которую можно составить с помощью вот этих вот инструментов. То есть, грубо говоря, к чему это приходит? Конечно ли вообще математика? Да. Можно ли познать всю математику, используя какой-нибудь сверхразум? В данном случае суперкомпьютер, например. Ну или в принципе, да, какой-то другой вычислительный механизм. И понадобилось достаточно большое количество времени, прежде чем математики смогли найти ответ. И спойлер, ответ нет, математику нельзя представить в виде формальной системы. Как это можно для себя вот представить, да? То есть, грубо говоря, если мы предположим, что есть у нас вот конечное количество аксиом и конечное количество правил, мы сможем, всегда сможем в математике, и это доказано, собственно, Гёделем, тоже известным математиком, да, он доказал, что всегда существует постулат, который можно выдвинуть, и при этом его нельзя не опровергнуть, не утвердить. То есть, грубо говоря, всегда можно будет придумать что-нибудь этакое, что не будет входить в рамки формальной системы. Но тогда возникает логичный вопрос. Ну хорошо, мы что-то такое придумали, давайте вставим его в аксиомы. То есть у нас получается, у нас было конечное множество аксиом, мы к ним докинули еще одну, получили новую формальную систему, все отлично. Однако, согласно все тому же Гёделю, мы по-прежнему можем всегда, так как у нас появилась новая формальная система, для нее мы можем тоже вывести такое утверждение, которое нельзя будет ни подтвердить, ни опровергнуть. Соответственно, оно не будет вписываться в рамки нашей формальной системы. Но хорошо, еще раз запихнем его в аксиомы. И дело в том, что так может продолжаться бесконечно. То есть мы всегда, какую бы мы, сколько раз бы мы ни добавили наше вот это утверждение, получившееся в аксиомы, всегда мы сможем найти следующее. Что противоречит нашему определению формальной системы, что множество аксиом и множество правил оба конечны. Вот, собственно, таким образом мы говорим, что математика, она как бы никогда не будет полной. Никогда нельзя будет сказать, все, мы дописали последнюю главу, закрываем книжку, все, математики больше нет. Но касательно вопроса нестыковки общей теории относительности и квантовой механики. Честно говоря, я не думаю, что теорема Гёделя о неполноте как-то говорит нам о том, что вот именно поэтому не стыкуется квантовая механика и общая теория относительности. Наоборот, мне кажется, теорема Гёделя дает нам надежду на то, что мы сможем найти вот такой постулат, да, чтобы это дело все привести в какой-то общий вид, но при этом еще стоит понимать, что да, мы действительно строим модели, то есть наши законы физики, по крайней мере, это тоже очень философский вопрос, но я о нем там рассуждал, когда говорил о математике, по-моему, выпуск назад, что наши законы физики, они являются как бы абстрактной штукой, то есть мы пытаемся смоделировать мир, который будет, вот наша модель, наши законы физики, вот тот мир, который мы создали у себя в головах, создали у себя в учебниках физики, чтобы он давал такие же результаты, которые мы видим в природе. Аналогия, которую я придумал для того, чтобы это объяснить, представьте, что вы следователь на месте, ну не преступления, но вы создаете какие-то события, да, допустим, на месте преступления, чтобы такой драмы добавить, да, Шерлока Холмсности. Вот. И у вас нету, как в фильмах, флешбеков, то есть зрителя, который подсказал бы вам, а как было все на самом деле. То есть у вас есть то, что есть. У вас есть наша вселенная. И нам нужно понять, каким же образом эта вселенная пришла к тому, что мы видим сейчас. И используя те улики, которые мы находим, а это эмпирические данные, которые мы получаем, нам нужно создать модель, которая бы производила такие же результаты. И это, собственно, и есть законы физики. То есть, вот этот вот философский вопрос, о котором я говорил о серии, создаем ли мы законы физики, или же мы их открываем? Это очень-очень философский вопрос. Мне кажется, что мы их скорее создаем, потому что физика использует математику, а математика — это суперабстрактная вещь, которую мы изобрели сами для себя. Возможно, можно создать другую модель, которая будет давать такие же результаты, но при этом быть там более правильной. Хотя тут слово «правильное» не совсем правильно, потому что наша задача — это создать модель, которая будет приводить к таким же результатам и, соответственно, давать нам возможность ходить во времени назад и вперед, то есть прогнозировать то, что будет потом, и представлять себе то, что было раньше. Поэтому я не готов ответить на вопрос, является ли причиной того, что квантовая механика и общая теория относительности не стыкуются, теорема Гёделя. Мне кажется, нет, теорема Гёделя — это такая логическая математическая фигня. Мне кажется, проблема нестыковки квантовой механики и общей теории относительности просто потому, что у нас еще недостаточно эмпирических данных, чтобы построить достаточно хорошую модель. И нам нужно больше узнавать о мире, что мы активно делаем, изучая тот же далекий космос, соответственно, глядя на то, что было когда-то давно во времени и там, работая с инструментами, как большой адронный коллайдер, который сталкивает частицы с очень большими энергиями, соответственно, смотрит, что же там внутри, как они устроены. Ну и множество других экспериментов, как там гравитационные волны и все вот это вот. Так что надо просто дальше углубляться. Я думаю, когда-нибудь у нас появится и теория всего, как ее любят называть, да, которая объединит квантовую механику, общую теорию относительности, потому что так всегда было, и нестыковки какие-то в физике, они всегда решались. И я не вижу причин, почему в дальнейшем должно быть не так. То есть когда-то там ньютоновская физика тоже не все могла объяснить. Пришел Эйнштейн и сказал: так, ребята, на самом деле все работает вот так. То есть я придумал более общую теорию, которая включает в себя предыдущую как частность. Ну вот надо придумать что-то более общее. Для того, чтобы это придумать, Эйнштейну понадобились новые данные, новые идеи. А человечество на то и развивается, чтобы генерировать новые данные, новые идеи и как-то лучше понимать мир вокруг нас. Вот такой вот философский получился ответ на вопрос, но заодно вы узнали, что такое теорема Гёделя, что, мне кажется, очень интересная штука. Видите, как полезно отвечать на ваши вопросы. Еще раз спасибо, что вы их задаете. На этом на сегодня все. Задавать свои вопросы вы можете либо в комментариях на нашем сайте birdycast.com, либо же в Твиттере с хэштегом TheBigBirdTheory. Я их буду читать. Если я вдруг ваш вопрос не прочитал, не расстраивайтесь. Во-первых, я его мог пропустить, потому что я тоже живой человек и могу пропускать вещи. А во-вторых, я могу не ответить на ваш вопрос, потому что я пока что не знаю ответа, но буду стараться узнать, и в каком-нибудь из следующих выпусков я на него обязательно отвечу. И чтобы это произошло с большей вероятностью, не стесняйтесь повторять ваши вопросы. Ничего в этом зазорного нет. Их просто увижу еще раз, вспомню и скажу: ага, я же по этому поводу что-то хотел прочитать, пойду и прочитаю. Так что пинать меня в этом плане тоже нужно. Ну и на этом я буду закругляться. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать наш проект на сайте patreon.com/birdycast. Там можно немножечко финансово поддержать проект. Если же вы не хотите финансово поддерживать, что же, это тоже все отлично, никаких проблем с этим у нас нет. Зато вы можете пройти, например, в iTunes, поставить там нужное количество звездочек подкаста, ну или в конце концов зайти к нам на сайт, написать комментарий, что вам понравилось, возможно, вам что-то не понравилось, обязательно тоже об этом напишите. Мне важно знать, что вам не нравится, чтобы это в дальнейшем стараться исправлять. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.